Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. У нас в студии священник и психолог отец Виктор Пискарев и двое музыкантов. Композитор Михаил Аркадьев и тоже композитор и джазист Олег Степурко. Все православные. Олег Степурко из прихода отца Александра Меня, отец Евгений из альтернативных православных, скажем так, зато психолог и психиатр самый такой вот апробированный, с кучей дипломов. Михаил Аркадьев — человек из категории тех христиан, которые постоянно борются с Богом и не оставляют его в покое. И сегодня наша программа будет, наверное, посвящена проблеме конформизма, терпения, смирения, самым таким православным вещам. Но начнем мы, наверное, с конформизма, потому что Михаил Александрович, собственно, был у нас на программе уже довольно давно как композитор и автор сочинений музыкальных на религиозную тему. Но вот этим летом произошел некоторый казус. Насколько я понимаю, Михаилу Александровичу было предложено вступить в Народный фронт, а он решил отказаться. И отказался. Что из этого последовало?
Ну, конечно, лично мне никто ничего не предлагал, да, там была ситуация совершенно другая.
Так, прошу прощения, да.
Союз композиторов, так сказать, в интернете объявил о том, что всем скопом, единым списком вступает в этом, поэтому отсюда последовала моя реакция. Из-за того, что союз композиторов, членом которого я являюсь довольно давно, да, и, так сказать, вообще юность моя прошла в этих стенах, объявляю, что всем прям единым списком подсоединяется к этому Народному фронту. Значит, тут именно два момента. Они были строго оговорены, да, что, с одной стороны, меня, так сказать, в компании, так сказать, с моим любимым союзом, не спросившись лично меня, подсоединили, что само по себе, вне зависимости от того, как бы я относился к этому фронту, вне зависимости от всяких политических программ, скажем, да, само по себе это недопустимо. Процедурно и связано с нарушением моей частной свободы, да? А с другой стороны, я к тому же еще и не принимаю политическую саму ситуацию, само появление этого фронта. Да? То есть тут два соображения, которые... Да,
что из этого последовало из вашего отказа? Вы так болезненно это переживаете?
Да не то, что я болезненно переживаю, нет, я просто потерял работу. Вот.
И это все?
Ну да, ну много чего еще последовало. Вообще, на самом деле, последовало такое очень бурное обсуждение всей этой проблематики.
Мне кажется, что вот то, что с вами произошло, классический случай, вот задачник по нравственности, если писать, вот это классический пример. Классический пример почему? Я вспоминаю свое крещение уже более чем давно, когда мой первый, даже не вопрос, а вот я сообщил священнику, который крестил, покойному отцу Александру Меню, что, ну, теперь я, видимо, должен выходить из комсомола, на что там округлил глаза отец Александр и сказал: вы же собираетесь поступать в университет. Так вот, не кажется ли вам, Михаил Александрович, что комсомол намного больше антихристианское явление и античеловеческое, если угодно, злое и нехорошее, чем гражданский фронт?
Не знаю. Вопрос непростой.
Вы не были в комсомоле?
Я был в комсомоле.
Но? Да. Вы не читали устав?
Да, дело не в этом. Дело в том, что комсомол в тот момент, когда я в нем был, уже сам по себе постепенно, так сказать, как бы загибался. Понимаете, вместе с этой системой.
Хорошо.
Понимаете? А это так. Попытка... В чем отвратительность именно этой ситуации? Так. Это попытка реанимировать такого рода вещи. Да? То есть одно дело умирающее, так сказать, а совсем другое дело гальванизация. Гальванизация, ну, крайне вещь неприятная. И вот это дрыгание этого трупа, так сказать...
Хорошо. Обрадовали меня... Ну, вот смотрите, я читаю протокол, стенограмму встречи религиозных лидеров России с премьером Путиным, причем на правительственном сайте встреча охарактеризована как встреча премьера как представителя гражданского фронта, и там все время стенограмма идет про гражданский фронт. Но никто не предлагает вступить, хотя гражданский фронт постоянно упоминается, они расходятся, потом дают интервью, где говорят, что это не политическая встреча. Вот, мы поддержали здравые какие-то идеи, но во фронт мы не вступаем. Тем не менее, на сайте фронта об этом сообщается как о определенном совершенно вот действии этого фронта. Если кратко подвести итог, кажется, что это все для проформы, что на самом деле никто не, от вас не требовал ничего. Вот. И тогда встает вопрос. Ну, я понимаю, первые христиане, принеси жертву Цезарю, брось крупицу ладана на треножник и иди гуляй. Но от вас же этого тоже не требовали. Ну, просто понятно. Промолчи и все.
Вопрос понял.
Что вашу совесть так уж затревожила?
Да, вопрос я уже сказал. Я думаю, что это, кстати, очень принципиальный вопрос для нашей всей беседы. Дело в том, что для меня проблема была вовсе не выбор двух разных вер. И вообще не этого.
Ну, тут вообще тем более.
Да, нет, это был выбор моей личной свободы или ее отсутствия. Все.
Олег Степурко, если можно прокомментировать, потому что я подозреваю, что за вы ровесники более-менее, вот, и что за те годы, что вы жили при советской жизни и после советской жизни, подобные казусы были сплошь и рядом. Вы член Союза композиторов?
Да, я член Союза композиторов.
О, вступили?
Да, у меня была интересная со Союзом история. Я подрешил к отцу Александру.
Нет, вы сейчас в Народный фронт, гражданский фронт вступили?
Не в курсе, я не знаю.
Ага.
Это надо как-то интересоваться, что там
происходит. Тогда я прокомментирую.
Так.
Дело в том, что после того, как я свое дурацкое письмо, так сказать, написал, и после того, как его мои друзья опубликовали, да, на гранях и так далее, и начался все это обсуждение, и потом я это письмо заслал прежде чем я заслал в Союз композиторов, я получил ответ от нашего секретариата о том, что на самом-то деле, оказывается, решение, которое было на самом деле в интернете уже как бы принято, на самом деле не принято. Вот. Тут же были последовательно, что на самом деле, может быть, нам это и полезно, но мы еще этого не знаем. Поэтому я говорил с самого начала.
Вас уже уволили.
Но это как в процессе. Нет, это в процессе.
А.
Это все в процессе происходило. Вот. Это вообще удивительно, все одновременно так происходило. Вот. С этим обсуждением совсем. Вот. А дело в том, что я так и сказал, что если пленарное заседание Союза композиторов примет таки все-таки позитивное решение, да, о вступлении, вот тут я подаю, так сказать...
Так, Олег.
Хотя я вообще нужен Союз композиторов как собака пятая нога. То есть...
Вы ему не нужны?
Абсолютно. Абсолютно не нужен. То есть это будет, опять же, акт только моей личной свободы. Больше ничего.
Отец Александр Дмитриевич мне рассказывал в 70-х годах, что у нас в Новотревенском приходе такое количество коммунистов, что можно уже создать первичную ячейку. Совершенно... Я говорю, а что же вы не говорите, что они выступали? Он говорит, зачем? Говорит, они уже давно там это... Им только портят карьеру, ничего это не дает. Это же, говорит, профанация всякая. И то же самое он мне говорил, что... Он не приветствует диссидентов, потому что, говорит, это не наш путь. Мы не можем изменить правительство на уровне людей, поменять всю власть. Но мы можем изменить ситуацию на молекулярном уровне, поменять менталитет людей, которые вокруг нас, и тем самым поменять всю ситуацию в стране. То есть это как бы такое микро... какой-то в биологии на уровне микробов. И действительно, я должен сказать, что вот его вот эти книги, его жизнь приходит, его прихожане, они очень сильно поменяли ситуацию в Москве, потом во всем мире. Это, ну, конечно, в российском мире. Это была его функция. И я вот преподаю, я не хочу хвастаться, но мне студент устраивает аплодисменты, потому что я всю жизнь этим занимаюсь, я так это люблю, я с таким жаром, с таким интересом рассказываю, чтобы они смогли раскрыться творчески. И я считаю, что вот это мой самый важный удар по коррупции, удар по чиновникам продажным и удар по системе, которая выстроена на откатах и на всем, потому что вот эти люди, которые творчески работают, которые сочиняют, которые достают материал какой-то, которые записываются, тратят огромные, конечно, силы, присылают мне на сайт вот эти все песни замечательные. Это самый большой удар по коррупции и по чиновникам.
Говорил Олег Степурко. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. самые свежие социологические исследования, живые голоса россиян, опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения о пределах конформизма. Михаил Александрович,
нет? Ну, да, я категорически не согласен с тем, что слышал. Принципиально, то есть это как раз абсолютный самообман. Абсолютный самообман. Это попытка прикрыть, на самом деле, социальный страх, который был свойственен, судя по всему, и отцу Александру. Хотя я понимаю прекрасно, что отец Александр скорее беспокоился о сохранности своих духовных сыновей, чем о собственной сохранности.
И дочерей.
Однако, да, вот. Но в данном случае я, это, все эти разговоры о том, что якобы творчество, эти песенки, да даже самое высокое творчество якобы есть удар по коррупции, просто смешно и совершенно по-детски несерьезно. Потому что коррупция, это, во-первых, у нас нет никакой коррупции. У нас коррупционеры честные люди. Вот мы с вами коррупционеры. Да, мы с вами коррупционеры, потому что у нас система тотальной перекачки денег, где коррупционерами являются те, кто не вписываются в эту систему. И мы являемся коррупционерами. Это у нас совсем нет ситуации с коррупцией. Надо четко понять, что происходит в России. Коррупция – это тогда есть нормальная система с ее отклонениями. У нас нет нормальной системы, да? У нас система насквозь такова. Цвет она уже не коррупционна, потому что коррупция есть маленькая всего лишь, так сказать, ржавчина на правильной системе. У нас прямо противоположная ситуация. Мы являемся ржавчиной принципиально. Это раз. Во-вторых, вся наша система ставит под вопрос подлинное творчество, потому что подлинное творчество возможно только при свободе. Более того, неважно даже, влияем ли мы, главное противостояние. Противостояние не только творчеством, но и социальное. Более того, эта система настолько... Я терпел, я скажу, сейчас мое терпение просто закончилось. В тот момент, когда я понял, что сейчас наша система уничтожает будущее наших детей, и все эти вот эти разговоры о том, кто-то пишет песенки, это все детский сад. Наших детей втягивают именно в ту систему, где невозможно быть честными. Невозможно.
Говорил Михаил Аркадьев, в принципе, как историк дам справку, что то, что вы сейчас говорили, это даже не то, что отзвук, это... Вновь рождение споров, которые велись среди московских интеллектуалов, интеллигентов в конце 60-х годов, в начале 70-х, и когда многие люди обвиняли отца Александра, Григория Соломоновича Померанца, именно в том, что они под лозунгом творчества, вот, ну вот все то, что вы сказали.
Это иная была ситуация. Я их прекрасно понимаю в той ситуации, и абсолютно она радикально поменялась.
В чем разница?
Да потому что сейчас ситуация катастрофы гораздо более реальная. Тогда было будущее, и тогда был еще выбор впереди у России. Сейчас с проблемой выбора, вообще, возможно, самой структуры выбора, причем не выборов, а именно выбора экзистенциального. Вот в чем проблема России сейчас.
Прекрасно. У нас есть человек, который не пишет музыку и может в этом смысле быть более объективным. Отец Евгений, прошу вас.
А что от меня требуется?
Вы можете оценить, насколько справедливы вот эти вот упреки в бегстве от действительности, в эскапизме? Потому что, насколько я понимаю, вот одна из... причин конформизма реальная, это действительно бегство от действительности. Ну, давайте, если можно, другой пример. Вот начало сентября, к сожалению, в современной истории очень трагичное всегда, потому что разные злодеи подгадывают под время конца отпусков и так далее. Вот, поэтому смотрите, убийство отца Александра Меня 9 сентября, взрыв домов в Москве, в Волгодонске в 99 году, 14 сентября и вокруг, трагедия в Беслане 1 сентября, 11 сентября в Америке. Ну, наконец, 11 сентября – это церковный праздник усекновения главы Иоанна Предтечи, день рождения Ирода Великого со всеми вытекающими кровопролитиями. И вот есть американский священник, римо-католический отец Томас, который ведет сайт atfp.org под названием «Сынови террориста», «Адопционируй», для молитвы. То есть человек выбирает конкретного афганца, пакистанца и молится о нем, как он молился или молится о своих родных детях. И вот там, объясняя сейчас к юбилею 11 сентября, зачем он устроил такой сайт, зачем он предлагает молиться о врагах, отец Томас говорит, что есть два ложных ответа на зло, на вызов, на угрозу. Один – это бегство бегство в небеса, он говорит «flight», то есть «полет», воспарить с духом. Мусульмане хорошие. Второй – это бегство в борьбу. «Fight». «Flight» и «fight» по-английски очень милую пару. То есть все мусульмане плохие. Их надо забомбить, пока ни одного не останется. Мне кажется, что здесь описана чисто психологическая проблема бегства от реальности в двух разных направлениях. И если вот Олег воплощает оптимизм, то Михаил Александрович воплощает, мне кажется, такой вот бегство борьбы. Но все равно бегство.
Нет. Категорически не
согласен. Ну, дайте отцу Евгению изронить золотое слово.
Да, просто я хочу сказать, что сам диагноз я ставлю.
Хорошо. Ставить, ну, да? Вот я спрашиваю, не так ли это?
Ну, вот из того, Михаил, как я услышал, я не понял смысла происходящего. Я услышал протест. Я не понял, в каком контексте он происходит. Понимаете, меня не спросили. Вообще, если говорить так вот стратегически, ваши действия были преждевременные. Был документ опубликован в интернете, но никакого пленарного заседания еще не было, если говорить так вот жестко. Вы своим письмом опередили события, по-своему, может быть, спровоцировали. Значит, я как отцу Якову теперь про бегство. Вообще, Колобок плохо кончил. Как в том, так и в другом случае, значит, важна цель. Значит, цель поступка. В каком контексте? Ну, место Богу, я бы так сказал. Да, вы потерпели, но блаженные, изгнанные правды ради. Блаженства я особо не вижу, но, глядя на вас. Значит, ради чего...
Я не стремлюсь.
А к чему стремитесь?
Я к свободе. Для меня свобода важнее блаженства. Любого предположения, даже предположения о блаженстве.
Ну, надо уточнить, наверное, что тогда есть свобода от и свобода для.
Нет. Есть просто свобода.
Просто свобода.
Вот как раз попытка не говорить о свободе, это попытка говорить о свободе от и свобода для. Есть просто свобода, то есть возможность выбора, иногда абсурдного. Просто сам факт, вот то, что прекрасно понимал Достоевский, сам факт возможности выбора, даже абсурдного, делает человека человеком.
Михаил Александрович, можно я на вашей стороне выступлю к отцу Евгению? Дело в том, что вот по советским временам, ведь в чем заключался некоторый кошмар? Все понимали. Все понимали, и что система туфта, и что все это для галочки, но что за этой галочкой стоит настоящее какое-то глубинное зло, трудно формулируемое. И, может быть, бунт Михаила Александровича и иррациональный, и преждевременный, может быть, он и спровоцировал в этом смысле обострение ситуации, но это же не бунт против пленарного заседания или непленарного заседания. У человека, видимо, что-то накипело за 10, 11, 12 лет, вот сейчас вот иррационально, может быть, но выплеснулось что-то реальное, и у многих людей, видимо, выплескивается.
Но против профанации и коррупции. Но за что?
Обязательно за что?
Вот я уже сказал, что просто за человеческую... Свобода. Да, автономия. Свобода как автономия.
Отец Евгений,
просто человеческое достоинство.
Отец Евгений, когда
просто Господь... элементарное человеческое достоинство, она самодостаточна, она не нуждается ни в каких дополнительных ценностях.
Когда Господь говорит, к свободе призваны вы, апостол Павел, потом проповедь Спаситель вот так вот разъясняет. Он же не говорит к свободе от или к свободе для. Да. К свободе призваны вы, братья и сестры.
Да в том-то и дело. Человеческое достоинство не нуждается в целях.
Отец Евгений...
Хорошо. Значит, по тексту, вот, Михаил, то, да. Как я слышал. Да. Значит, я услышал так. Не спросили меня.
Нет, давайте уточним. Поскольку вы описали не совсем точно, давайте уточним. Значит, в интернете прошла четкая информация о том, что решение принято.
Да.
Причем понятно было, да, что решение принято секретариатом. То есть те, кто возглавляют союз. Формально, понимаете, да? Поэтому, когда я упомянул о пленарном заседании, это был мой призыв к созыву пленарного заседания.
К соборности.
Да не соборности, просто элементарно демократическим процедурам. Ни при чем здесь соборность.
Угу. Это абсолютно. Шутка, Михаил Александрович.
Да? Да? Конечно. Понятно. Извините. Вот. Соборность здесь ни при чем. Пленарное заседание – это есть как раз нечто противоположное соборности, да? То есть это возможность проголосовать. Вот. Но дело даже не в этом. Дело даже не в этом. Дело в том, что сам... Само наглое, это, поймите, это наглое свинство и симуляция. Я отреагировал на эту симуляцию. Причем не в той системе, извините меня. Та система была колоссально нагружена, так сказать, с вашей точки зрения, антихристианскими вещами, на самом деле христианскими вещами. Коммунизм – это вариант христианства.
И что, много коммунизма было у Брежнева?
Что... Нет, нет. Я имею в виду, я имею в виду, конечно, не, так сказать, та идеологическая структура, которая каким-то образом функционировала. Я об этом писал. о том, что я предпочитаю ситуацию, когда в научном коммунизме, которого я не принимал никогда, но меня как бы обязывали читать великих мыслителей, с которыми я ввел поэтому диалог, начиная с, по крайней мере, 6-5 класса, для меня Гегель кое-что значил, понимаете, да, и так далее. И той ситуации, в которой мы находимся сейчас.
Олег, у вас есть что сказать? Потому что я так как бы отдал отцу Евгению, а все-таки удар основной пришелся на вас.
Я сейчас скажу очень просто. Дело в том, что мне очень нравится джихад. Потому что дословный перевод – это борьба со злом не вовне, никого там взрывать, а внутри. И я считаю, точка, которая может перевернуть всю землю, она внутри. И когда Терезу Калькутскую корреспондент спросил, а какие проблемы в католической церкви, это тогда, когда была жуткая педофилия, когда были какие-то жуткие скандалы, она говорит, а только две – это вы и я. И я так отношусь к жизни, что я вот та точка, которая может перевернуть всю Вселенную, когда появилась лунная соната, уже другой мир, уже все другой мир. Вот я вижу, что исламский мир, там нет лунной сонаты. Когда появится, то он поменяется.
Там есть великая поэзия.
Это прекрасно. Я жду, когда Михаил Александрович напишет современный шедевр, и тогда весь мир поменяется. И тогда вот его оркестр будут звать во все города мира. И вот, вот это что? Вот это, что от нас
ничего более инфантильного, безответственного со своей жизни не слышу.
А не чтобы мы ходили на площадь с флагами. Мы должны написать шедевр. Вот что от нас, что Господь ждет.
Олег Степурко, а я попрошу поставить короткий отрывочек из его песни, сочиненной еще в 70-е годы по мотивам послания к Коринфянам.
Враги нас окружили и некому помочь, и Берта притащили, стреляют день и ночь. Пробили в крышу вдачины и заняли коттедж, и нету нашей силы прогнать их за рубеж. Но Павел прислал нам письмо: не бойтесь, ребята, Христос вас искупил. Оденьте скорее броню, щит веры все стрелы угасил.
Это был отрывочек из песни Олега Степурко, «Послание к Коринфянам». Речь идет вот о таких проблемах, как борьба со злом. Ну, конечно, аранжировка уже современная, но писалось реально на дачной, собирался вот такой вот кружок, люди достаточно нелегально и достаточно рискуя изучали священные писания. И, как ни странно, чтение 2000-летнего текста их очень поддерживало. Я напоминаю, что апостол Павел, в конце концов, был казнен, и он знал, что это будет. И в этом смысле те трагедии, которые омрачают существование современного человека, они количественно, конечно, огромны. Взрывы, самолеты, врезающиеся в дома. Но по качеству всегда умирает один человек. Трагедия всегда одного, как и воскрешение. Воскресение – это радость для каждого. Мы продолжим нашу программу, посвященную пределам конформизма и терпения, после краткой сводки новостей.
В Москве 17 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Ярославле десятки тысяч человек прощались сегодня с погибшими в авиакатастрофе хоккеистами команды «Локомотив». На церемонии присутствовали российские команды ЦСКА, «Спартак», «Торпедо», «Авангард», хоккеисты из-за рубежа. Прилетел на церемонию прощения и российский премьер Владимир Путин. В Сергокалинском районе Дагестана в субботу обезврежены два взрывных устройства. Мощность одного из них составляла 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. Как отметили в Национальном антитеррористическом комитете, бомбы были обнаружены на автодороге в районе села Кадиркент. Президент США Барак Обама заявил в еженедельном радиообращении, что его страна за 10 лет после терактов 11 сентября 2001 года стала еще сильнее, а Аль-Каида теряет влияние и ее ожидает поражение. В Подмосковье сегодня открылся двухдневный съезд партии «Яблоко». На нем делегаты примут предвыборную программу и утвердят списки кандидатов, которые будут представлять «Яблоко» на выборах в Госдуму 6-го созыва. Сегодня же в Москве проходит съезд партии «Патриоты России». В Москве все задержанные в субботу участники несанкционированной акции обманутых дольщиков отпущены из отделений полиции. По словам координатора движения «Однодольщики» Игоря Гульева, всего было задержано 36 человек. Красная площадь, где первоначально намеревались собраться дольщики, с утра была перекрыта, и митинг прошел на Манежной. В Каире в ходе вчерашних столкновений между полицейскими и манифестантами, штурмовавшими посольство Израиля, погибли не менее 3 человек, более 1000 были ранены, среди них около 300 полицейских.
Вы слушаете «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». Микрофон Яков Кротов. Мы продолжаем программу, посвященную конформизму и его пределам. Я напоминаю, что конформизм обычно объясняют по книжке, по сказке Андерсена о дюймовочке. По-моему, это пошло с легкой руки Владимира Львовича Леви, где Крот отказывается жениться, потому что ему объясняют, что она некрасивая. И это вот конформность, то есть, или не Крот, жук.
Майский жук.
Да, прошу прощения. То есть все вокруг говорят, что она уродина, он принимает эту точку зрения. И, в принципе, когда апостол Павел говорит «не сообразуйтесь с духом мира сего», это призыв не быть конформистами. На латыни это и есть «не сообразуйтесь», конформу.
А с чем сообразоваться?
С духом мира. Это был голос отца Евгения, нашего сегодняшнего гостя, священника и психолога. У нас еще в студии Олег Степурко, музыкант и джазист. Музыку вы слышали, образчик в предыдущей половине. И Михаил Аркадьев, верующий богоборец, композитор. Я не в обиду Олегу, будь сказано, хотя он не обидится. Вот. Но, конечно, если судить по количеству упоминаний в прессе, по концертам, по мировой славе, то, конечно, Михаил Александрович мастер другого уровня, и его музыка – это музыка шедевров, в том числе месса, которую я не ставлю по одной причине, Михаил Александрович. Вот когда была отдельно с вами программа, я ставил. Вот. Но, в принципе, вы понимаете, если человек завтракает репчатым луком, на обед ест борщ с чесноком, а вечером воблу с пивом, то предлагать ему после этого фуа-гра совершенно бесполезно. У него атрофированы вкусовые пупырышки. Он не расчувствует шедевра. То же самое, боюсь, относится к музыке. И в этом смысле музыка Олега, она мне ближе, но я хорошо сознаю, что у меня музыкальная часть души притуплена диско и всем прочим. То есть я... И пиар-то, наверное, тоже не потяну больше 15 минут, вы уж простите. Вот. Но вы же были дирижером большого оркестра, как я понимаю. Он же исполнял не только вашу музыку. Вы не подвели людей?
Прежде всего, не мою, конечно.
Да. Так вот, вопрос из тех, которые часто дебатировались вот тогда же, 50 лет назад, когда заканчивалась очередная оттепель и начинался очередной закрут гаек. Человек, вот вы... В конце концов, ну, может быть, спровоцировали свое увольнение, или ушли, или вас уволили. Вот. Но вы не подводите людей, которые с вами работали, которых вы, я надеюсь, как руководитель защищали, опекали и так далее?
Наоборот, я думаю, что вся ситуация, которая возникла вокруг моего увольнения, там же вообще на самом деле все тоньше. Все это вообще было очень подробно проговорено и в статьях многочисленных, и в интервью многочисленных, да.
Вы слушатель не обязаны все это читать и
задавать. Да, я нет, я просто упоминаю, что это было. Вот. Но самое главное, что было, так сказать, сказано и что является для меня результатом, это то, что впервые Россия узнала, что такое Тихоокеанский симфонический оркестр как коллектив. Этот коллектив стал обсуждаться на всероссийском уровне, на самом высоком уровне. Я стал говорить, самое же главное ведь в этой ситуации, это то, что мои письма губернатору, мои письма Медведеву, мои письма министру культуры о состоянии оркестра, о том, что состояние оркестра Тихоокеанского симфонического во Владивостоке является показателем состояния оркестра вообще в России. Раз, но не только оркестра, но вообще бюджетных организаций, зависящих от поставленных сверху директоров. Я этому сразу с самого начала подумал. И что на самом деле самое главное, я писал и говорил, результат всей этой шумихи, это, с моей точки зрения, обращение внимания на нужды этого коллектива.
Говорил Михаил Аркадьев, напоминаю, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить по телефону 8 800 200 ровно 2212. Олег, а все-таки что бы вы добавили? Я думаю, что есть. Вот бунт, я прошу прощения, но я позволю себе назвать христианский бунт.
Это да нет, это Камю, да никакой это христианский, всегда... именно Камю. Самый настоящий.
Кино. Прекрасно. Да.
Дело в том, что я когда сейчас смотрю на наши сложности, я понимаю, что это какие-то комариные укусы перед тем, по сравнению с тем, что пережили наши старшие братья. Мария Витальевна Тепнина. Она сидела 15 лет в тяжелейших лагерях. Там каждый день выносили трупы из барака.
И посажена не в 37-м, замечу, а в 48-м.
В 48-м. Все равно было... Или, скажем, баба Вера, вот эта знаменитая, Вера Алексеевна Корнеева, которая сидела 20 лет, ей дали вечное поселение, вечное. Она там заболела чудовищной болезнью от овец, и у нее ломило все, что можно было ловить, ни одних медикаментов, ничего. Если она отреклась от Бога, ее тут же бы освободили. И вот эти наши братья и сестры, которые пришли...
Я люблю православных. Человек говорит «наши православные братья», затем рассказывает о двух женщинах. Да. Такой вот гендерный у нас православный.
Спокойно, спокойно, так. Спокойно. А отец Глеб Якунин.
Это
что, женщина, что ли? Он 7 лет отпахал, он мне рассказывал, когда, значит, мы с ним написали одну песню, и он мне рассказывал, когда на Пасху, там у них было минус 20 где-то там за полярным кругом, ему было так тошно, что-то поставили, какую-то ерунду делать, что там. И говорит, ну так было тошно, и меня Господь вдруг неожиданно утешил, я, говорит, никогда в жизни не мог ботинки-полуботинки срифмовать, а тут он мне дал такой дар, и целую поэму написал, самый счастливый человек на свете.
Но, тем не менее, кто больше сделал для церкви? Отец Александр, который старался как можно больше людей привести ко Христу и приводил, или отец Глеб, которого сейчас, если в газетах упоминают, то только в качестве примера смутьяна, возмутителя спокойствия, вообще, ну, вот, предтечь Антихриста?
Сейчас, чтобы оценить этих двух людей, я должен быть Господь Бог, столкнуть его с места и сказать, вот это хорошее, это плохое. Это неправильно. У всех свой путь, и только Господь может знать, для чего нужен этот человек и этот. Но я считаю, что все нужны. Как вот в природе есть слон и бабочка, и никто никому не мешает. У каждого своя экологическая ниша.
Отец Евгений.
И у нацистов тоже?
Так, секундочку, да?
И у нацистов тоже своя экологическая ниша?
Да, это очень хороший вопрос. Дело в том, что нацисты упали не с неба. У меня знакомый заболел раком. И он сказал, тоже композитор, кстати, он сказал, что ты знаешь, это самый большой подарок Бога, который я получил в жизни. Я говорю, а почему? А потому что, говорит, я пересмотрел все отношение к жене, к детям, к миру, к всему. У меня стало позитивное мышление. Я перестал замечать плохое в мире. Я вижу, что в мире в тысячи раз больше всего. И поэтому вот этот рак, нацизм, он проявил мое вот это вот. И если бы этого не было, я так и умер бы таким козлом, каким я был. И поэтому для немецкого народа нацизм оказался спасителем. Он так переболел такой болезнью, что теперь уже он не заболеет такой болезнью очень нескоро.
Говорил Олег Степурко, у нас звонок из Петербурга. Георгий, добрый день, прошу вас.
Георгий,
прошу прощения.
Вы знаете, тут была затронута на самом деле очень важная тема. И я, конечно, поддерживаю позицию вот руководителя, извините за фамилию, забыл.
Аркадьев.
Аркадьева, да, бывшего руку Михаила Аркадьева, который руководил вот дальневосточным этим оркестром. Дело в том, что вот про нас сказано, про христиан, вы народ царственный священников, да? То есть достоинство, я не о гордыне говорю, я говорю о достоинстве. Прозвучало из его слова «достоинство». Это не гордыня, это просто достоинство. Мы не можем идти на такого рода компромиссы. Вы поймите, ведь речь сейчас не идет о тех... людях, которые выходили на арену римского цирка, или даже о тех, которые в 37-м году отстаивали веру. Здесь уже не надо вот так жертвовать, просто надо себя чувствовать человеком. А если ты христианин, ты прежде всего человек. Понимаете? Мне кажется, вот так. Я поддерживаю позицию. Спасибо.
Спасибо, Георгий. Я попрошу отца Евгения прокомментировать о достоинстве. С точки зрения психологии есть такое понятие?
Человеческое достоинство, есть термин, наверное, самосознание личности. Хотя человеческое достоинство, наверное, гораздо более ёмкое. Я хотел бы вернуться немножко к началу, вот, к исследованию истории этого вопроса. Мы закончили с вами, Михаил, что это реакция на симуляцию. Я правильно понял? Значит, реакция на симуляцию привела к чему? К тому, что та система сказала, нет, я не симулянтка, я могу делать настоящие вещи.
Какие?
Убрать с работы, например.
Это нет, это следствие симуляции. Убрать с работы – тривиальная функция этой системы.
То есть убийство – это тоже симуляция?
Нет, симулирует.
Нет,
причем все это. Симуляция – это как раз симуляция демократического процесса. Вот о чем я говорил. Да. Я говорил о симуляции, о видимости. Причем эта симуляция тотальная. Она не только, вот, так сказать, можно просто написать, наверное, отдельную книгу о том, как гениально виртуозно научилась эта власть симулировать.
О, это с ним уже написано, да, Зиновьевым.
Понятно.
Но
да,
мне показалось, что вот интересная мысль о том, что убийство и всякое насилие, начиная с увольнения,
да,
увольнение — это микроубийство.
Нет, нет, это как, да, бы взаимное
убийство.
Да,
но... Что оно, как, вот к вопросу
трагедии... Есть следствие, симуляция, но не является само по себе симуляцией.
Нет, я имею в виду, что вот убийство отца Александра Меня, взрывы в Москве, трагедия 11 сентября, люди, которые все это организовывали, они хотели... реальности,
несомненно.
Но поскольку они шли по пути убийства, они только прибавляли в мире ирреального, фикций. Я ясно выражаюсь, отец Евгений?
То есть умножили зло.
Да, зло – это ничто, это симуляция жизни.
Я с этим не согласен. Я вообще с этой, так сказать, всей идеей о том, что зло есть недостаток добра, категорически
не
согласен.
Нет, не то, что недостаток добра. Зло есть
это ничто,
отсутствие
ничто.
Существования.
Это не, нет, это не так. Зло есть нечто совершенно конкретное, вещественное и, так сказать, воплощенное. Да? Это, так сказать, и связано, опять же, с человеческой свободой.
Ага. Мне трудно сказать, я сегодня говорил с девочкой, сатанисткой, угу, вот, и она не могла, конечно, выдать четкую, так сказать, апологию, но то, что она запуталась, и то, что там столько противоречий, и если уж говорить вообще...
А вы христиан, запутавшихся, не встречали?
Да, сейчас да просто куча. Разговор не об этом, конечно, встречал.
Так вот сатанизм-то здесь при чем? Одна из религий.
Одна из религий.
Да, так. Вот тут уж точно.
Вы это кошкам скажите, давайте, Михаил Александрович.
Ну, тогда получается, да, плюрализм. Но, понимаете, значит, вот есть симуляция. С чем можно реагировать на симуляции? Можно реагировать симуляцией же, и таким образом подобное излечивается подобным, или реагировать чем? Истинностью.
Конформисты реагируют симуляцией. А нонконформист реагирует истинностью.
Нет, вот не факт, что нонконформист – это симуляция, просто смена знака. Если нет, тебе нет, направо, нет, мне налево.
Нет, нет, дело в том, что тут есть мне маленький нюанс. Я не узнаю, я себя совершенно не, в этом случае как бы не считаю каким-то таким... Ну, я бы сказал так, да, это был некий конформистский жест.
Нонконформистский
жест. То есть именно нонконформистский жест, сознательно, да. Хотя тут вообще, возможно, кто-нибудь может сказать, что есть некоторая система, по отношению к которой ты конформен, да? То есть можно, тебя можно упрекнуть, так сказать, в том, что даже любой твой жест может быть...
Ну, понят, как... что вы будете обращать внимание на софистку? Вера в Бога – это не вера в сатану. Это все.
Ну, понятно. Я просто хочу сказать, что если даже в моем и был какой-то нонконформизм, да, то я это, не, то я это так не читаю. Это можно, конечно, один из языков описания. Но я еще раз хочу сказать, это был акт моего автономного выбора. Я иначе в этот момент не мог, потому что по многим причинам. Кстати, я должен ответить на речь Олега и сказать, что к моей семье это все имеет прямое отношение, потому что моя мама была арестована в 49-м году. И, кстати, почему мы вообще сейчас говорим об арестованных православных? Причем здесь это? Миллионы, миллионы людей разных конфессий, атеисты, искренние коммунисты.
Да,
моя мама
была
мама была арестована в 49-м году, с третьего курса была забрана ГИТИСа, с режиссерского факультета, за свою увлеченность индийской философией.
Она
и
была
осуждена на 10 лет с правом переписки.
Она была виновна.
В смысле?
Ну,
с точки зрения этой системы, конечно.
Ну вот. Когда речь идет о наших прихожанках, прихожанках отца Александра Меня, там ведь ситуация сложнее. Это 48-й год, это последнее дело катакомбной церкви. Угу. Вот, и обвинение, оно было... валидная. То есть Марья Витальевна была виновата в том, что помогала катакомбным священникам, укрывала, и она реально знала, на что она идет, и что вот 58-я над ней красуется во всей красе. Это все-таки большая разница с коммунисткой, которая свято верит, что лес рубит, щепки летят, только когда она оказывается этой щепкой, коммунистка морщится. Давайте дадим слово слушателю. У нас звонок из Москвы. Павел, прошу вас.
Здравствуйте. Я вот услышал, там товарищ сказал, что вот немцы, нацизм, да, и вот они искренне покаялись, теперь они... Я не согласен с этим абсолютно. Немцы искренне ненавидят евреев и уничтожали их сознательно. И ничего там не было бессознательного. Просто весь мир против них ополчился после того, что они натворили. Поэтому они притихли и молчат. Но на самом деле, вот такой фильм прекрасный, меморандум Квиллера. что как там англичанин попадает после войны в 60-е годы, и он там разбирается, короче, они все скрытые нацисты по существу.
Вот да, Павел, я прошу прощения.
Совершенно нацистское утверждение, между прочим.
Да, это нацистское утверждение. Да. Я, в общем, эту реплику обрываю, потому что я могу отшутиться и сказать, что пришлите мне тот термометр, которым вы замерили, что у немцев в сердцах. Но я процитирую православного человека Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, бывшего вице-губернатора Вятского, который говорил, что чтение в сердцах – это самое негодящее для верующего человека занятие. Именно потому, что, может быть, вера открывает путь в сердце. Но именно этим путем нельзя пользоваться, надо сохранять. Поэтому немцы, они делают то, что делает человек кающийся, они говорят то, что говорит человек кающийся, они платят деньги, как и предписано в Писании, для грешника кающегося, значит, они покаялись.
Принимают евреев. У меня половина музыкантов сейчас там живут.
Отец, я все-таки хотел бы очень, ну, все-таки уточнить наши позиции, да? Дорогой отец Яков, вы меня здесь представляете как такого верующего богоборца, да?
Ну, или богоборческого верующего.
Это ни в коем случае.
То есть вы не верующий богоборец?
Нет. Дело в том, что я принципиально придерживаюсь позиции, где нельзя сказать, верующий я или неверующий. Это позиция агностика.
А можно сказать, что вы богоборец?
Да, как ни странно, можно. Но вот тут... Это требует, да, конечно, в этом смысле тема Иова, да, для меня крайне важна, да. Я бы сказал так, что к своей позиции агностика, то есть гораздо более толерантной позиции, я прошел через мучение богоборчества.
Позвольте, и при этом... по-моему, мучение богоборчества – это мучение Бога, с которым борются. А для вас это так, спорт, развлечение, поборолся с Богом и гуляли.
Нет, ничего подобного.
Мускулатура укрепилась.
А что, кто сказал? Мучение Бога происходит внутри нас. И если тогда с кем ты борешься? Нет, это совершенно неправильное описание.
Да?
Абсолютно неправильное описание.
То есть вы Богу...
Если происходит, так? Отец Яков, если происходит богоборчество, это происходит внутри. И это невероятно мучительный процесс.
То есть вы Бога не обижали?
В смысле?
Реально.
Вполне возможно, что я обижал.
А как?
Я вообще не считаю, что Бога можно обидеть. Если Бога можно обидеть, он не Бог.
Говорил Михаил Аркадьев, у нас звонок из Москвы. Лариса Дмитриевна, здравствуйте, прошу вас.
К сожалению, я только кусочками слушала передачу. Прежде всего я хочу сказать Михаилу Аркадьеву, к сожалению, не знаю имя отчества.
Александрович.
Михаил Александрович, я восхищаюсь вами. У нас
спасибо.
В стране живет где-то 140 миллионов. И сколько человек могут так поступить, как вы? Это, ну, нет слов просто. Я вам желаю прежде всего здоровья, а работу вы найдете. Потому что вы потрясающий специалист. Самое лучшее пожелание.
Спасибо вам большое. Спасибо.
Если можно, слово отцу Евгению. А то он сидит, делает заметки, анамнез.
Да. Ну, вот тут несколько... Знаете, вот вы, Михаил, агностик, а я как раз пытаюсь понять. То есть у меня такая гностическая, что ли, установка в данном, по крайней мере.
Агностик тоже пытается понять.
Да. Так вот, про что мы говорим? Значит, гордыня. Про гордыню. Гордыня – это, в общем, занятость собой, причем удивительным образом.
Я не принимаю этого термина. Я не знаю, что такое гордыня.
Я пытаюсь вам сейчас рассказать.
Дайте вам сказать, не перебивайте. Вас не перебивали.
Гордец занят собой, но удивительным образом сравнивая себя с другими и стремясь стать выше. Теперь...
Это неправильное определение. Я его не принимаю. Я, во-первых, не принимаю сам термин. Во-вторых, я не принимаю это определение.
Михаил Александрович,
а если мы не договоримся об определениях, мы не договоримся ни о чем.
Михаил Александрович. Да? На моей программе о терминах договариваться никто не будет. Речь идет о каких-то аксиоматических
явлениях,
с христианской точки зрения. Но главное, я отцу Евгению от себя все-таки скорее выдам пичку. Потому что, отче, вот обвинение в гордыне – это то, на чем КГБ ломало. Отца Дмитрия Дудко и многих ломало.
Я пытаюсь провести диагностическую границу. Потому что следующий термин – это автономность.
Достоинство.
Да, автономность человеческого достоинства.
Так.
Но, понимаете, наше человеческое достоинство как раз формируется в отношениях с другими людьми. Понимаете, одна из мифов, или даже, я бы сказал, вредных мифов западной психологии, говорит о некотором самостоятельности человека. Но мы же связаны друг с другом.
В данном конкретном случае, Михаил Александрович, что можно в этой связи посоветовать?
Я, во-первых, у меня не спрашивал совета.
Это я спрашиваю.
Приглашен сюда в
сторону качества. Спасибо, отец Яков.
За слушателей. Михаил Александрович, я же вас позвал прежде всего почему? Потому что действительно, как вот те люди, которые телефонируют нам, они ставят себя на ваше место. Миллионы людей в России сейчас оказываются в вашей ситуации. Об этом не принято говорить и писать, но приходят опять люди в штатском, опять возрождаются первые отделы, тут берут подписку, статью за границу сперва залитой. Вот, то есть потихонечку. И в этом смысле то, что случилось с вами, очень жгучая проблема.
А что случилось со мной, отец Яков?
Вы выступили против системы.
Вот именно. То есть хочу подчеркнуть, что это случилось, и это для меня важнее всяких моих увольнений.
Хотите провокационный вопрос? Тому подобному. А почему вы выступили только сейчас, когда уже взорваны дома?
Нет,
когда
не
уже
только зачищены сейчас. Чечня? Как же только сейчас?
Так.
Когда я написал свою разгромную статью, антипутинскую статью, где я назвал Путина тогда в 2007 году.
Только без мата?
Нет, какой там мат? Хорошо. Я вообще этим не пользуюсь.
Хорошо.
Вот. И это для меня принципиально. Вот в этой статье 2007 года, который называется «Почему я не принимаю путинскую Россию» или «Движение сопротивления», опубликованное на Каспаровском сайте, kasparov.ru, я называю Путина горлумом, одевшим кольцо всевластия, то есть пользуясь этой сказкой.
Метафоры да? эскатологического автора.
Да, вот. Ну, любимая моя сказка. Вот, и дело в том, что именно одевшего кольцо всевластия. Именно одевшего. И прослеживаю всю эту связь со всей русской историей, как это произошло. Ну, поэтому это, во-первых, кроме всего прочего, я подписал в числе первой десятки обращения «Путин должен уйти». Когда это было? То есть мое выступление было как бы логическим следствием этих моих уже выступлений,
так сказать, да, публичных выступлений. Но 2007 год – это довольно поздно. Хорошо, давайте, во-первых, слово слушателям, потом...
Каюсь.
Сперва слово слушателям, потом все-таки отцу Евгению договорить. Из Москвы у нас звонок. Виктор, здравствуйте, прошу вас.
Добрый вечер. У меня дискуссионный такой вопрос. Не знаю, как бы хватит времени или нет, но вопрос такой. Вот человеческие нравственные законы, там вот достоинство, честность и так далее. Вот все это нравственное. Как вы думаете, это вот можно вывести из человеческого бытия, из законов человеческого бытия, просто из его истории, развития, или нам вот в этих законах без Господа Бога не обойтись? То есть это самодостаточная нравственная система человечества, или вот нужны внешние законы? Спасибо.
Я позволю себе ограничиться краткой справкой. Апостол Павел говорит, что язычники творят добро, потому что у них закон написан на сердце. Ну, у еврея сердце было синонимом совести. Абстрактные понятия обозначались через конкретный человеческий орган силы, через мышцу и так далее. Поэтому человечество в этом смысле самодостаточно. Мы изгнаны из рая, но не в вакуум, в том числе в нравственный. Нам сохранено сердце, нам сохранена способность любить, способность страдать, сопереживать, и даже без Бога. То есть, пожалуйста, богоборчествуй, а Господь тебе кислород не перекроет. В этом смысле мы автономны. Но мне кажется, что как раз начало веры не там, где человек говорит «Бог есть». Вот Михаил Александрович это, в общем-то, не отрицает. А там, где человек говорит «Здравствуй, Бог». Помните ведь «Здравствуй, Бог», говорит Бах. «Здравствуй, Бах», говорит Бог. А Михаил Александрович, нет, сперва отцу Евгению, потому что у него накипело. Отец Евгений передает Михаилу Александровичу, прошу вас.
Я хочу все-таки уточнить. Я не хочу, чтобы мы ходили вокруг да около. Но сколько можно? Сколько можно этих конформистских выражений, отец Яков?
Которых?
И формулировок. Ну, давайте четко обозначим позиции. Есть, нет, это не единственная альтернатива. Есть Бог или нет Бога.
То есть Бог – это конформизм?
Нет, это не единственная альтернатива.
Огласите весь список.
Есть еще утверждение, что Бог одновременно есть, и его нет. То есть утверждение мистического богословия и вообще всех апофатических движений. И это утверждение о том, что абсолют по своей природе таков, что он одновременно полностью есть и полностью отсутствует. А там, где мы сталкиваемся с этим, это, между прочим, не просто православная традиция, с этой проблемой сталкивались все, не только великие религии, но и вся человеческая мысль, причем складывалась вовсе... Складывалась. Да. Но... Секундочку, да. Я хочу договорить. Складывалась это вовсе не ментально-рациональная вещь. Это сердечная вещь, переживание этой аннигиляции абсолюта. И совершенно не обязательно это описывать в православных терминах. Совершенно не обязательно.
Да, конечно, конечно. Более того, я скажу, что учение о небытии Божьем, как божественный мрак, как высшая стадия, она есть в православии. Это еще точка зрения у Бердяева.
Но, да, например, а Максим Исповедник?
Максим Исповедник.
А Дионисий Арипагит?
Это сложный вопрос. Но вот, например, опять же, мать Тереза, которую мы помянули, она умерла 5 сентября, вот она, например, как выяснилось в последних ее письмах, последние годы, она очень тяжело переживала именно вот это вот отсутствие Бога. Точно так же, как мы это найдем у ее святой покровительницы Терезы Авильской, у друга Терезы Авильской, Хуана де ла Крус. Но маленькая примечанница, Михаил Александрович, это все люди, которые молились Богу. Это все люди, которые говорили не просто «Бог есть», а говорили «Ты есть», и у которых вот эта встреча с тьмой происходила после того, как они долго-долго пытались войти в свет и входили, а вы не входя...
И что? Кто сказал, что это универсальная реакция на эту проблему?
Никто. Я дело. Прошу все-таки дать слово отцу Евгению.
Ну что, Михаил сформулировал принцип дополнительности, да, это...
Бора.
Ну, почти, Нильса Бора, да.
Нет, конкретно Нильса Бора.
Да. В других еще есть, но в данном физическом смысле это принцип Бора. Да. Что мы читаем в Евангелии? «Вскую меня оставил Еси». Да, Христос чувствовал богооставленность на кресте. Понимаете, это действительно мистическое переживание. Отец Яков сказал, а ты кто такой, что это переживали такие люди, а ты кто такой? Человек.
Значит, ничего такого не говорил, да. Отец Яков.
Нет, но по контексту, когда от авторитета, значит, это верующие, говорили люди, а за этим стояло как бы...
Да, я на это видел.
По принципу дополнительности.
Спасибо, отец Евгений, спасибо. Спасибо большое.
Вот. Важно, конечно, ощущать другого человека. Значит, всегда есть другой. Понимаете, развитие всегда – это выход за пределы самого себя. И в этом смысле, как выходя за пределы самого себя, я остаюсь или все-таки я приобретаю новизну?
Да. Говорил отец Евгений, последнее слово Михаилу Аркадьеву.
Дело в том, что нет этой проблемы. Эта проблема искусственно придумана. Дело в том, что человек вообще формируется как сам собой, как автономная личность, всегда в коммуникации, иначе не может. Поэтому не нужно говорить об этой проблеме. Только в коммуникации человек самостоятелен.
Говорил Михаил Аркадьев, и последнее слово Олегу Степуркову.
Здесь собрались два композитора, один психолог и один священник. Я бы назвал его скорее писателем. Я надеюсь, что Господь от нас ждет творчество, что мы создали такие шедевры, которые перевернули Россию сверху донизу, как это сделал Мусоргский, Прокофьев, Толстой, Достоевский. Я на этом заканчиваю.
И противостояние, как это делал Николай Андреевич Римский-Корсаков.
Вы слушали программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения. Вел программу Яков Крот. У нас в гостях был священник Евгений Пискарев, музыкант-джазист Олег Степурко, православный, и музыкант-богоборец, классик, я позволю себе сказать, Михаил Аркадьев. А через 10 минут в программе «Третий сектор» у Кристины Горелик пойдет речь о детях, которые в России пропадают. Каждый день 48 детей пропадает. Четверо не находятся никогда. Что сделать, чтобы как-то исправить положение, будут говорить представители Министерства внутренних дел Александр Хохлов и волонтеры, которые занимаются поиском пропавших детей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Документы, изъятые во время рейда на укрытие Усамы бен Ладена в Пакистане, подтверждают, что...
Я обращаюсь к воинственному ливийскому народу.
Ливия Медведев потребовал радикально сократить количество действующих в России...
Российское правительство попало под столь беспрецедентное международное давление из-за того, что Сергей...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».